Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 995-я встреча сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подходим к книге пророка Осии, 6 глава. Я сразу скажу, что эта глава не такая мрачная, как предыдущая. Главной темой предыдущей главы был суд. Ну а здесь речь идет о том, что Израиль вернется к Богу в последние дни. Да, сейчас, очень скоро, им предстоит суд за их грехи. Однако все-таки есть надежда. Я начну все-таки сегодня с 15 стиха 5 главы. Бог говорит: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». И получается следующее. Бог говорит: «Пока они меня не призовут, я их не буду спасать, не буду избавлять». Их великий грех был грехом идолослужения. И вот смотрите, что написано в 6 главе, 1 стихе. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Скажем так, для того времени это был последний Божий призыв к покаянию, обращенный к Северному царству Израилю. И это также последний Божий призыв к любому народу, который называется христианским и который имеет Божие Слово. И это позволяет нам также заглянуть в будущее. Да, Бог их исцелит. И даже при том, что сейчас, до сих пор, они изранены. Придет время, когда сам Бог перевяжет их рану. Читаем теперь 2 стих. «Оживит нас через 2 дня». В 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Очень примечательные слова, очень примечательный стих. Смотрите, что здесь фактически получается. В 3-й день восставит нас. Это интересно, в свете воскресения Иисуса Христа на 3-й день. Он воскрес ради нашего оправдания, и это нашего включает в себя как евреев, так и язычников. И думаю, именно это здесь и имеется в виду. Помните, мы говорили о книге пророка Иезекииля, 37 глава. Там Бог говорит о таком дне, когда Он приведет их обратно в землю. И это будет подобно воскресению. И все это основано на воскресении Господа Иисуса Христа из мертвых на 3-й день. Потому что именно таким образом было дано искупление. И потому что теперь каждый человек может обрести искупление во Христе Иисусе. И апостол Павел также развивает эту мысль в послании к Римлянам, 11 глава. Мы читаем о том, что Бог снова примет этот народ уже после того, как совершит свой замысел для церкви и призовет церковь к себе. И помните при этом, что ведь церковь состоит и из евреев, и из язычников, из всех племен и народов. Я вижу, что Евангелие сегодня проникает буквально повсюду. По всей земле сегодня звучит здравое учение. И поэтому я верю, что люди из всех народов и языков будут приходить к Господу, чтобы поклоняться Ему. И вот тогда Бог снова обратится к Израилю и воскресит этот народ. И мы помним, что практически все библейские пророки говорили о Божьем замысле для Израиля. Причем даже те пророки, которые и книг не писали, они все равно об этом говорили. И даже Моисей, еще до того, как израильтяне вошли в землю обетованную, говорил о дне, когда Бог окончательно приведет свой народ в эту землю. То есть предполагается, что в случае непослушания Божий народ будет терять эту землю, он будет выселен из земли, Однако, если он покается, то он будет восстановлен. Это восстановление обещает сам Бог. И вот тут мы с вами обращаем внимание на упоминание третьего дня. И это, конечно, не случайно, как раз в свете воскресения Христова. Это параллель к событиям, которым еще предстоит произойти. Читаем дальше третий стих. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Мы с вами еще будем говорить о ранних и поздних дождях, когда дойдем до книги пророка Иоиля. Некоторые считают, что поздний дождь – это возвращение в землю. И говорят о том, что этот поздний дождь начался уже в 1947 году после создания государства Израиль. Я уже неоднократно в наших программах высказывался по этому поводу. Я не считаю, что возвращение народа Израиля в свою землю, возвращение, которое началось в 1947 году, это и есть тот самый поздний дождь. Да, люди возвращаются в землю. Однако важно помнить, что они при этом не возвращаются к Богу. Люди хотят эмигрировать просто ради того, чтобы быть в родной земле. Некоторые, правда, даже не для этого. Они скорее хотят эмигрировать ради экономического процветания. Но они при этом в большинстве своем не возвращаются к Богу. А вот когда они вернутся к Богу, тогда благословение придет на всю землю. И, кстати, не только на людей, но также и на мир растений, и на мир животных. И вот тогда будут решены и экологические проблемы тоже. Да, сегодня постоянно происходит одно и то же. Как только человек начинает осваивать новые территории, он эти территории уродует, он их портит, он их оскверняет. Почему? Да потому что человек грешен. Думаю, даже на Луне скоро будет мусор. Помните фразу из песни: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Знаете, хорошо, если только следы, а, например, не консервные банки. Но вот тут как раз и возникает чрезвычайно важная тема. Я еще раз перечитаю третий стих. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Познание Бога – это и есть ключ к решению проблем жизни. И вот апостол Павел даже в конце своей жизни стремился познать Христа и силу Его воскресения. Давайте прочитаем послание к Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». И я прочитаю все-таки дальше, 11 стих, «чтобы достигнуть воскресения мертвых». И в этом мире, в котором мы с вами живем, нет никакой надежды на положительные изменения без познания Господа, без познания Божьей силы. И Слово Божие говорит об этом совершенно недвусмысленно. И даже если люди не верят, это все равно не меняет суть дела. Идем дальше и читаем 4 стих 6 главы книги пророка Оси. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Бог говорит это как бы в некотором смятении. «Что мне с вами делать? Любить вас? Но вы упорствуете в грехе, и мне придется вас судить». У самого Бога получается такая дилемма. Понимаете, мы часто говорим о Божьем суде. Происходит это потому, что о Божьем суде много говорится в Священном Писании. Однако и для самого Бога суд – это очень неприятное дело. Он хочет любить, он хочет принимать, он хочет прощать и миловать. Однако люди снова и снова от него отворачиваются. И приходит день, когда Бог просто вынужден нас судить. Да, израильтяне были людьми религиозными, но при этом они были далеки от Бога. Я еще раз прочитаю конец стиха. «Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Ну, то есть, там не было настоящего благочестия, там была лишь внешняя наносная религиозность. Вот так же и сегодня. В нашем мире сегодня много религии. И мне вспоминается то, чему нас учили когда-то в детстве. Учили нас этому в школе еще в советские времена. Мы повторяли фразу Ленина о том, что религия – это опиум для народа. Была и еще одна мысль, которая часто высказывается. Мысль эта о том, что религия в современном мире становится лишней. Она лишь замутняет сознание. Она мешает думать, мешает воспринимать. И вот нам говорили о том, что пора освободиться от религии, избавиться от этого дурмана, снять с себя эту ослепляющую повязку, отбросить этот опиум для народа и изжить религиозные предрассудки. И знаете что? Я согласен с такой постановкой вопроса. Потому что религия – это, по сути, попытка человека достичь Бога своими собственными усилиями, через исполнение неких указаний, через исполнение неких ритуалов. Вы знаете, когда я покаялся, когда я уверовал, это было много лет назад, я был комсомольцем. Если не знаете, что это такое или кто это такие, спросите ваших родителей. Так вот, у меня возник вопрос. Можно ли мне быть верующим и оставаться комсомольцем? И я открыл устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, и там в обязанностях комсомольцев было написано, что комсомольцы обязаны бороться с религиозными предрассудками. И я сказал себе следующее. Конечно, все здорово, все замечательно. Я как раз этого и хочу. Я хочу бороться с религиозными предрассудками. И я хочу, чтобы вместо религиозных предрассудков у людей была вера в Иисуса Христа. Чтобы вместо того, что придумали они себе сами, они обращались ко Христу, к нашему Господу, нашему Спасителю. Дело не в том, чтобы быть религиозным. Дело в том, чтобы пригласить Иисуса Христа взять вашу жизнь в свои руки. Потому что мы не можем достичь Бога своими собственными усилиями. Но Он сам дал возможность для таких отношений через Сына Своего Иисуса Христа. И эти отношения с Богом, настоящие, личные, а не просто религиозные, среди прочего, помогают нам ощутить и осознать свою ответственность перед обществом. Они также помогают нам любить и принимать самых разных людей, независимо от их возраста, вероисповедания или цвета кожи. И пусть вместо религии светит солнце правды, Иисус Христос, этот великий свет миру.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот и у людей, о которых мы читаем, тоже была своя религия. Однако, как мы уже сказали, их благочестие было подобно утреннему туману. И, как ранняя роса, оно быстро исчезало. Вот такой была их религия. И сегодня многие в этом мире фактически носят религию как верхнюю одежду, которую можно по желанию либо надеть, либо снять. И вот за все это Бог и осуждает. Израильтяне были религиозны, но они не знали Бога. У них не было подлинного, настоящего возрождения. С другой стороны, есть одна вещь, которая мне очень не нравится в риторике современных борцов с религией. Дело в том, что они ведь противопоставляют религию не Христу. Они противопоставляют религию науке или гуманизму. Вот это мнение о том, что мы достигли великих интеллектуальных высот, и теперь вот именно по этой причине мы не нуждаемся ни в религии, ни в Боге. И вот это мнение, с которым невозможно согласиться. Однако, я думаю, можно понять, откуда это мнение происходит. Отчасти оно как раз и есть ответ, реакция на ту роль, которую на протяжении долгого времени играла в человеческом обществе религия. Если есть действие, то есть и противодействие. Если был перекос в сторону религиозности, то будет и перекос в сторону антирелигиозности. Но ни религиозность, ни антирелигиозность сами по себе к Богу не приводят. Христос сказал: «Я – путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Читаем дальше 5 стих. «Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий свет». Мы помним, что в Израиле было немало лжепророков. Однако в данном случае, конечно, это не о них. Бог поражал своих людей через пророков, то есть пророков настоящих. Подлинные, настоящие пророки говорили этим людям Божию истину. Но люди не слушали. Собственно, так происходит и сегодня. С одной стороны, люди обращаются к Слову Божию. Но насколько это обращение искренне? Вот вопрос. И вот примерно то же самое было и в то время. Бог посылал им пророков, но они отворачивались от этих пророков. Читаем дальше 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Понимаете, формально эти люди все делали правильно. И вот я вам хочу сказать. Вы можете ходить в церковь каждое воскресенье. Вы можете делать все, что положено, и даже больше, чем положено. И при этом вы смотрите на окружающих людей как бы сверху вниз, с позиции своей великой духовности. Вы критикуете проповедника, критикуете хор, критикуете всех и вся. Кстати, возможно, они, эти все и вся, этот проповедник, этот хор, и правда заслуживают критики. Я точно не знаю. Однако, пока вы не начнете воплощать в своей жизни Божие Слово, пока оно не будет вашу жизнь преображать, пока не будет конкретных свидетельств милости в вашей собственной жизни и в вашем собственном сердце, пока всего этого не будет, вы будете очень похожи на людей, к которым обращается здесь Бог через пророка. Бог напоминает: «Милости хочу, а не жертвы». И это относится, среди прочего, к тем, кто готов растерзать окружающих просто потому, что они не согласны с нашей верой. Знаете, друзья мои, в церквях сегодня проходит немало всяких мероприятий. Но вот я хочу вам сказать, не подменяйте пир Божьего Слова многочисленными церковными тусовками, выездами, другими мероприятиями. Да, конечно, выехать куда-то вместе хорошо. Да, пообщаться хорошо, но это не должно идти в ущерб вашему собственному, личному, да и семейному также, чтению и изучению Божьего Слова. Читаем дальше 7 стих. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Речь идет о Божьем завете с этим народом. Народ нарушил завет, народ виновен в измене. Ни больше, ни меньше. Читаем 8 стих. «Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью». Да, о Галааде говорится здесь очень сурово. Однако мы с вами помним, что будет ведь и бальзам из Галаада. И сегодня нам очень нужен этот бальзам. Но пока оттуда исходило исключительно нечестие. Читаем дальше 9 стих. «Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершают мерзости». Обратите внимание, пожалуйста, на сочетание вроде бы несочетаемого. «Сборище священников». Фактически священники превращаются здесь в разбойников. Скажу так. Священники, которые отказываются давать человеку живую воду и хлеб жизни, фактически совершают убийство. Ну и с практической точки зрения, священник, который стоит за кафедрой и не дает людям Божие Слово, такой священник виновен ровно в таком же убийстве. Он совершает мерзость перед Богом. Читаем дальше 10 и 11 стихи. «В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Концовку можно переводить и так. «И тебе, Иуда, назначена жатва, но я возвращу плен народа моего». Получается вот что. Грядут дни возмездия. И это предупреждение для обоих государств, и северного, и южного. Однако при этом Бог говорит, что придет день, когда Он вернет свой народ обратно в землю. Но сейчас Он, Бог, должен судить свой народ за его грехи.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы с вами плавно переходим к 7 главе. В следующем разделе книги, это главы с 7 по 12, мы читаем о том, что Израиль мог бы избежать суда, обратившись к Богу, единственному, кто по-настоящему любит Израиль. Помните, были лжепророки, они говорили, что все будет хорошо, но у них не было подлинной любви к Израилю. Были зарубежные державы, которые любили Израиль, ну, в том смысле, что хотели оторвать от него кусочек земли. Но это тоже не настоящая любовь. Единственный, кто любит Израиль, единственный, кто может помочь, это Бог. Мне бы хотелось сейчас прочитать главу целиком. К сожалению, нет на это времени сегодня. Но ключевой стих 7 главы – это стих 8. Я думаю, именно его мы сейчас с вами и прочитаем. «Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неповороченный хлеб». Дело в том, что тогда хлеб или лепешки пекли на горячих раскаленных камнях. Теперь смотрите, что произойдет, если лепешку забыли перевернуть? Получается вот этот хлеб, который не просто запечен, а пережарен с одной стороны и совершенно не пропечен с другой. Вот так же было и с Израилем. С одной стороны, у него было очень и очень много видимого благочестия. Были традиции, были ритуалы, была религиозность. Но с другой стороны, эти люди продолжали жить в сетях дьявола. Это хлеб непропеченный, или точнее, неперевернутый. С одной стороны, пережарилось, с другой – все совершенно сырое. Вот такова была еще одна фундаментальная проблема Израиля. И именно таковой здесь образ. Ну и сегодня, друзья мои, тоже немало христиан, которые пережарены с одной стороны и совершенно сыры с другой. Ну и об этом мы с вами будем подробно говорить уже в следующий раз, когда перейдем к 7 главе. А я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, сколь многогранна книга пророка Оси и насколько она отвечает не только на вопросы и проблемы того времени, но также и на вопросы и проблемы нашей современной жизни. Это священное писание, друзья мои. Это Слово Божие. Он знает, что говорит, потому что это его мир. А согласны ли мы признать, что мы его творение, которая по-настоящему нуждается в нем? Или у нас будет перепеченное или пережаренное с одной стороны и совершенно сырое с другой? На самом деле ведь к этой мысли то и дело возвращаешься. Ну, допустим, наши слушатели, наши зрители спрашивают, а какой он Бог? Вот что о нем можно сказать? Он кто? Он судья справедливый? Или он отец, любящий и милующий? И то, и другое, отвечаем мы. Да как же может быть и то, и другое? Как совмещаются две эти стороны? В Иисусе Христе, на Голгофе, через Его жертву, отвечаем мы. Спрашивают, вот Бог, Он вездесущ, или Он с нами, с каждым из нас лично? Отвечаем, и то, и другое. Но как это совмещается? Опять же, в Иисусе Христе, через Его жертву на Голгофском кресте, через Святого Духа, который действует в нас и который пребывает в нас. Вот Бог, Он в вечности или Он во времени, прямо сейчас? И опять-таки ответ и то, и другое. Мы видим две эти стороны. И они пересекаются, они встречаются в личности, деле, подвиге Иисуса Христа. Не случайно мы с вами сегодня говорили о воскрешении народа на третий день. Не случайно даже в этих древних словах пророка Оси мы с вами видели ясное и четкое указание на Евангелие. Сегодня можно много спорить, можно выражать и выдвигать самые разные теории, но есть лишь один фундаментальный вопрос. Мы принимаем Иисуса Христа или мы продолжаем жить по-своему? И нам очень хочется, чтобы наши слушатели и зрители, вы, друзья, ответили «Да, я принимаю Иисуса Христа, того самого, в котором была удовлетворена Божья справедливость, для того, чтобы исполнилась Божья милость». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.